страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что ж, друзья, привет всем. Новый день, новый шаг нашего путешествия по страницам Библии. Это уже 555-я наша встреча. И наша команда — это Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. А мы с вами сегодня выходим в записи. Это наше летнее расписание. Вот на протяжении какого-то времени оно будет таким. И мы читаем сегодня Священное Писание. Мы с вами сегодня подходим к переломному моменту в книге «Эсфирь». Подходим с вами к шестой главе книги «Эсфирь». Ну и я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Это группа по страницам Библии. Ну и другие группы, сообщества, где вы смотрите и слушаете эту трансляцию. Мы сегодня будем читать ваши комментарии, которые пришли вчера. Ну и то, что придет сегодня, почитаем с вами уже завтра. Кстати, Александр просит обратить внимание на его последние комментарии. Александр, обратили и читали во вчерашнем эфире. Но вот из-за этого сдвига на день получается такая некоторая нестыковка. Ну что же, пока будем действовать вот в таком режиме. Я думаю, это нормально. Все-таки отпуск, все-таки летнее время. Давайте посмотрим, что вы пишете. Интересный комментарий прислала нам Алена Балыкова. «Доброе утро. Мы на молодежках недавно закончили изучение книги «Эсфирь». Книга очень непредсказуемая. Есть привычное толкование, но если разобраться, все гораздо интереснее». Вот как раз Олег об этом и говорит. Да, собственно, так оно и есть, Алена. Дело в том, что вокруг книги «Эсфирь» шли... И до сих пор идут споры, как раз связанные с толкованием, как раз связанные с пониманием характеров, которые в этой книге представлены. Но есть один характер, тут даже слово это не совсем уместно, но я все-таки его назову так, характер или действующее лицо, да, действующее лицо. Так вот, один характер или одно действующее лицо, которое действительно затмевает всех. И вот интересно, что наше с вами отношение к книге «Эсфирь», то, как мы ее трактуем, никоим образом не влияет на наше понимание его действий. Я думаю, что вы уже догадались, я имею в виду действия Бога. Книга «Эсфирь» — это во многом книга о Божьем действии. Вот как бы мы с вами не оценивали «Эсфирь», как бы мы с вами не оценивали «Мардохея», как бы мы с вами не оценивали вот эту историческую ситуацию, к какой бы исторической эпохе мы с вами это не относили. А в любом случае остается неизменным один очень важный факт. Это действие самого Бога, который проявляет свой суверенитет, который проявляет свою власть в этой книге. И интересно, что эта власть действительно проявляется на добро, но люди порою проходят через зло, через какие-то страшные испытания, поскольку мы живем в греховном мире. Еврейскому народу было сказано, что ему предстоит пройти через многое, особенно в том случае, если этот народ будет непослушным. Так вот, он был непослушным и, соответственно, через все это прошел. Но, и вот это главное, когда мы проходим через трудную полосу в нашей жизни, возникает вопрос: а Бог со мной? А Он меня через это проведет? И вот книга «Эсфирь» по большому счету дает нам возможность дать два ответа. Во-первых, да, проведет, но, во-вторых, на этом пути, вот пока Он нас через эту полосу проводит, Он меняет нас, и Он призывает нас к послушанию, Он призывает нас к себе. Пишет Саша Дружинина. Чудно так. Один желал Мардохею смерти, а Бог желал через царя жизнь. И как все раскручивается. Знаете что? Ведь оно так устроено в нашей жизни. Потому что мы христиане, и мы верим и в существование Бога, но мы верим с вами не только в то, что есть Бог, а в то, что есть сатана. И если мы с вами в это действительно верим, то мы понимаем и другое. Сатана действительно хочет нам смерти. Вот это его желание. Более того, мы узнаем из Священного Писания, о том, что сатана клевещет на нас перед Богом. И эта клевета когда-то прекратится. Как в древние времена, как во времена Адама и Евы, так и в более поздние времена, так и во времена сегодняшние. Кто хочет смерти для нас, это сатана. И порою кажется, да, кажется, что его желания преобладают. То есть ты смотришь вокруг, и ты понимаешь, что если в Эдемском саду царствовала жизнь, а смерть была лишь на одном древе, она была, если хотите, локализована. Вот съешь плод этого дерева, тогда умрешь смертью. А вокруг жизнь, а вокруг все растет, а вокруг все развивается. Вот это Эдемский сад. То сегодня порой смотришь вокруг и видишь смерть. Да, смерть, которая повсюду. Но тем более начинаешь соображать, начинаешь понимать, что есть и жизнь. И, кстати, эта жизнь сегодня локализована. Эта жизнь локализована на одном древе. Она локализована на кресте, на котором был распят Иисус Христос. Примешь Христа, а примешь Его крест, покаешься перед Ним, и будет жизнь. Перед Адамом и Евой стоял выбор жить в мире процветающей жизни или выбрать смерть, которая тогда была локализована. К сожалению, к страшному сожалению, они выбрали смерть. Но Бог не оставил нас, Он не оставил человечество, Он не оставил своих детей. И сегодня перед нами снова стоит выбор. Кругом смерть, жизнь локализована в одном дереве, на кресте Голгофском. Выберешь жизнь и будешь жить. Ну, я очень надеюсь и очень молюсь, чтобы каждый из нас, слушающих эти передачи, действительно такой выбор сделал. Виктор Тазин очень хорошее замечание делает. Гордость за свою страну или за своих детей – это тоже начало падения. Дело в том, Виктор, что гордыня в ее библейском понимании подразумевает прежде всего соревнование с Богом. Это, во-первых, «я круче Бога» или «я самый крутой перед Богом». А во-вторых, унижение всех остальных. Возгордившись, гордец считает, что он молодец, а все остальные отстой. Он не только возвышает себя, он еще и принижает Бога, он также и принижает всех остальных людей. Аман, в истории, описанной в книге «Эсфирь», не только хотел сам возвыситься, он и других хотел унизить, вплоть до того, чтобы вот истребить целый народ, просто потому что Мордехей ему не поклонился. Гордость за своих детей не значит, что вы унижаете всех остальных детей. Это не значит, что вот у меня дети хорошие, а у всех остальных отстой. Если она становится вот такой, тогда да, серьезная проблема. Гордость за страну, опять-таки, я надеюсь, что она не значит, что вот ваша страна или наша страна замечательная, самая лучшая, а все остальные отстой. Если начинается вот это, тогда действительно будут проблемы. Апостол Павел говорит в послании к Галатам, и мы до этого еще дойдем с вами, «А я ничем не хочу гордиться, кроме креста Христова». Он отвергает все, он отрицает все для того, чтобы действительно найтись у Иисуса Христа, для того, чтобы действительно общаться со Христом. И он провозглашает крест Иисуса Христа как единственное такое, чем он может гордиться. Кстати, гордость, гордыня, с одной стороны, ну тут даже, наверное, эти слова нужно разделять. Гордость, гордыня – это не одно и то же. Их нужно отличать, я думаю, отличать от, ну, например, удовлетворения хорошо выполненным делом, хорошо сделанной работой. Когда мы понимаем, что Бог дал нам эту возможность, Бог нам это позволил, и мы воздаем Ему хвалу. Мы не приписываем результаты себе. Обратите, пожалуйста, внимание, что Аман в истории книги «Эсфирь» пытается приписать себе фактически царскую славу. Он требует для себя почести, которую мог нести только царь. Но оканчивается все весьма и весьма грустно. Никита Погребенко, наш постоянный слушатель, про Никиту мы постоянно узнаем что-то новое. Он постоянный слушатель и все время узнаем что-то новое. Тут Никита признается. Когда-то я играл именно в Мордехея в Пуримшпиле. Было классно. Да, вот Так вот, такие отзвуки прошлого детства вашего. Григорий спрашивает, где граница греха и добродетели? Добродетель измеряется по Божьему стандарту, по Божьей праведности. Вот тут вас может удивить, Григорий, но по Библии все, что не дотягивает до этой Божьей праведности, это грех. Эта граница на самом деле очень серьезна, очень сурова, но обратите, пожалуйста, внимание, что даже добродетель, которая выдрана, скажем так, из контекста, может оказаться грехом. Ну, например, Бог хочет, чтобы мы были щедрыми. Но если это вырвано из контекста, щедрость может обратиться в мотовство, когда мы просто все промотаем, все раздадим ради себя, даже, может быть, ради других людей, но не так, как этого хочет Бог. Бог хочет, чтобы мы проявляли верность в супружестве. Верность в супружестве – это ведь не только и не просто воздержание. Нет, конечно, если читаешь, допустим, послание апостола Павла, то ты понимаешь, что верность в супружестве предполагает и исполнение своего супружеского долга, верность своему супружескому долгу и наслаждение этим фактом настолько, насколько Господь дает силы, насколько Он дает возможности. Но исказите эту верность – и получается прелюбодеяние, и получается блуд, и получается то, что является грехом. Так что граница, наверное, не в, скажем так, не в интенсивности или даже не в знаке плюс или минус, а в том, присутствует ли в этом Бог. Ну и есть моменты, в которых Бог в принципе присутствовать не может. Они греховны сами по себе. У воровства, такого противоположного, скажем так, противоположной добродетели просто не существует. Потому что в воровстве Бог никак не может, или в присвоении чужого Бог никак не может участвовать. Тут границы нет. Значит, граница про то, есть в этом Бог или нет, присутствует в этом Бог или нет, славится в этом Бог или нет. Александр Гороховский напоминает, Христос однозначно ставит ограничения, но лишь для того, чтобы удалиться от греха. Ну и да, чтобы нам удалиться от греха, скорее все-таки, да, я добавлю здесь слово «нам». Еще раз повторю то, о чем мы говорили вчера. Наша свобода, она «эн Кристо» – «во Христе». То есть, поскольку она во Христе, то она в определенных пределах. Христос действительно ставит эти пределы, и эти пределы хороши. Мы идем с вами по мосту над рекой. Не будем же мы ворчать по поводу того, что кто же тут поставил эти перила? Я хочу свободы. Не будем, правильно? А почему мы в жизни ворчим зачастую? Жанна Михайлова пишет, ограничения нужны нам для того, чтобы жить в безопасности. Это вот как раз про мост, то, что мы говорили. Вот Кирилл Христов продолжает свои размышления. Если у тебя есть любовь, можешь отдавать, а на нет и суда нет. Чтобы что-то отдавать, оно сначала должно у нас быть. Любовь Христа может быть в нашей жизни, в нашем сердце, только тогда, когда есть Христос в нем. Именно поэтому невозможно сыграть христианина. Маску на какое-то время надеть можно, походить с этой маской на какое-то время можно. Ну, во-первых, она будет быстро неудобной, и, во-вторых, ты не сможешь жить так, как живет христианин, даже если очень хочется, а потом на самом деле и не захочется тоже, если не произошло рождение свыше, если нет этого возрождения. Можно притворяться, но не быть. Но от этого одни проблемы. И в жизни ничего хорошего это не даст. И в вечной жизни от этого ничего хорошего не будет. Пишет Надя Демиденко. Любовь – это прежде всего жертва от того, кто любит, тому, кого любишь. Я здесь уточню. Или ради того, кого любишь. То есть, да, тот, кто любит, приносит эту жертву, чего-то лишается, чего-то отказывается. Возможно, это ради того, кого он любит. Едем дальше. Жанна пишет: «Искренняя, чистая любовь не имеет условий. Она либо есть, либо ее нет». Опять-таки, когда Христос в нас, тогда эта любовь в нас появится. Иначе, так да, откуда ее взять-то? Да вот, откуда ее взять? Я уже цитировал: «Любить весь мир легко, ты возлюби храпящего соседа». А если нечем любить, если нет этого ощущения? Кстати, мы с вами уже говорили как-то об этом, это очевидно, но постоянно наступаем на одни и те же грабли. Любовь — это ведь не просто чувство. Это не вот то, что, знаете, какое у меня светлое, такое доброе ощущение. Вот я сегодня проснулся, у меня вот это ощущение есть, а завтра я проснусь, у меня голова болит. Ну что же, жить по ощущению только? Нет, конечно. Именно поэтому христианство не зависит от ощущений. Но Христос преобразует и наши чувства тоже, подчиняя их себе. И мы этого не боимся. Мы, напротив, этому радуемся. Валентина Чеснокова пишет: «Как жить по-христиански с двуличными людьми?» И вам отвечают о том, что, во-первых, самому не быть двуличным. А во-вторых, тут я бы, наверное, дополнил немножко. Жить по-христиански – это значит позволить Христу жить в нас. Вот, понимаете, бывают ситуации, когда ты думаешь: ну, я сейчас наведу порядок. Ну, я с этим человеком разберусь. А не предполагается, что мы будем какой-либо порядок наводить, и не предполагается, что мы с кем-то или с чем-то будем разбираться. Бог делает это сам, по своему изволению. Что касается двуличности, вот этой проблемы, эта проблема на самом деле есть, и она в Священном Писании тоже неоднократно рассматривается, в частности, когда идет речь о фарисеях. Один из лучших, в кавычках, путей выработки этой самой двуличности заключается в том, чтобы играть человека, которым ты не являешься. Почему двуличный человек двуличен? Почему лицемер лицемерит? Потому что он является одним, а хочет показаться другим. Я думаю, что Аман тоже умел лицемерить. Ну, если бы он был просто явный подлец, у которого на лице написано, что он подлец, его бы все-таки царь, скорее всего, к себе не приблизил. А у него на лице этого написано не было. Получается лицемер. Это действительно опасно, и единственное спасение от лицемерия мы находим в Иисусе Христе. Так, тут у нас дальше Саша Дружинина. Пишет: когда возникают трудные и порой, казалось бы, безвыходные ситуации, я молю Бога, чтобы дал мудрость и выход. Я останавливаюсь, чтобы понять. Интересно, Саша, что вот в этой истории, которую мы с вами читаем, кажется, что Эсфирь колеблется до самого последнего момента. Ей сложно решиться до конца. Вот она в первый раз приглашает на пир. Она во второй раз приглашает на пир. И второй пир, конечно, сложнее. И на втором пиру, собственно, и произойдет событие, которое многое определит. Давайте сегодня сделаем вот что. Давайте обратимся к Господу в молитве. Будем читать Священное Писание. Ну и ваши письма, ваши комментарии, ваши сообщения мы прочтем уже завтра, в начале завтрашнего эфира. А пока давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы склоняемся пред Тобою. И мы просим Тебя сейчас, говори через Твое Слово, говори с нами, как Ты обещал нам. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 555-я у нас с вами сегодня встреча в цикле «По страницам Библии». Мы в прошлый раз с вами остановились на переломном моменте книги «Эсфирь». Я расскажу очень коротко, хотя, в принципе, если вы не слушали предыдущие передачи, то есть смысл прочитать книгу «Эсфирь» целиком и эти передачи послушать. Ну, по крайней мере, книгу прочитать уж точно. Шестая глава начинается с того, что царю не спится. У него нет сна, и вот он просит, чтобы ему принесли книгу. Это книга «Летопись». Летопись обычно книга очень скучная. И вот в этой книге он находит весьма интересную вещь. Он находит имя человека по имени Мордехей, имя человека, который в конечном счете когда-то сохранил ему царство, потому что донес на шпионов, донес на заговорщиков, которые хотели убить царя. Царь спрашивает, что было сделано, что было дано Мордехею. Выясняется, что ничего. И вот под утро уже к царю приходит Аман, а Аман решил убить Мордехея. Он решил его повесить. Виселица уже стоит, но повесить сам Аман не может. Ему нужно разрешение царя. Аман приходит, чтобы попросить о смерти для Мордехея. Но царь опережает его и задает вопрос, который на самом деле тоже про Мордехея. И царь задает вопрос, который Аман понимает по-своему. Что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? Замечательный вопрос. Читаем дальше. Аман подумал в сердце своем, кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня? И седьмой стих. И сказал Аман царю. Теперь послушайте, пожалуйста, внимательно. Представьте себе на минуточку, что вы персидский царь. Я понимаю, что это очень сложно. Ну ладно, не персидский, а какой-нибудь другой. Послушайте вот эти слова и подумайте, как бы вы на месте царя их восприняли. Аман, человек, который и так уже возвышен, говорит следующее. Тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, возложат царский венец на голову его, и пусть подадут одеяние и коня в руки одному из первых князей царских, и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь, и провозгласят пред ним. Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. Вообще говоря, ситуация довольно опасная. Дело в том, что в царском одеянии может выходить и выезжать только царь. Почести, о которых говорится здесь, сродни царским почестям. Аман уже был вторым лицом в стране. Аман думает, исходя из своего положения. Куда можно выше? Выше есть лишь одно положение. Фактически представить человека народу как преемника царя. Аман ни много ни мало покушался на царский престол. Совершенно понятно, о чем он думал. Он собирался приучить народ к тому, что вот он получил царские почести. Вполне возможно, я допускаю, что он хотел узурпировать власть, но сначала это нужно было как-то легитимизировать. Ну, то есть народ должен был видеть, что да, это человек, которого особенно почтил сам царь. Итак, скорее всего, Аман хочет забрать не только коня и корону, но и сам престол. Он хочет, чтобы люди привыкли видеть его царем. И я предполагаю, но только предполагаю, не более, что царь Ксеркс увидел его умысел. И вот тут интересная ирония. Ведь Аман думает об одном человеке, то есть о себе, Ксеркс думает о другом человеке, о Мордехее. Аман тоже думал о Мордехее, пока не услышал этот вопрос Ксеркса. Сейчас он про Мордехея забыл. Ксеркс-то не забыл. И как мы с вами в прошлый раз говорили, Бог не забыл.
10 стих, и сказал царь Аману: «Тотчас же возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мордехею, иудеянину, сидящему у царских ворот. Ничего не опусти из всего, что ты говорил». Интересно, что пока у царя не прослеживается в голове никакой связи между указом, который был издан об уничтожении иудеев, и вот этим человеком, Мордехеем. Просто вот сделай Мордехею и ничего не упусти из всего, что ты сказал. Знаете, друзья, ничего нельзя было придумать обиднее для Амана, чем вот такое повеление. Ну, то есть Аман придумывал почесть для себя. А тут выясняется, что он должен будет участвовать в воздаянии этой почести тому самому Мордехею, который не кланялся перед ним, и тому самому Мордехею, который до сих пор был злейшим врагом Амана и должен был бы умереть. Вот это такая божья ирония. Этими событиями управляет не царь, этими событиями управляет уж, конечно, никак не Аман и даже не Мордехей. Этими событиями управляет Бог. Читаем дальше. «И взял Аман одеяние и коня, и облег Мордехея, и вывел его на коне на городскую площадь, и провозгласил пред ним: так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью». Тут интересно, Аман даже в этой ситуации взял часть этих почестей на себя. Там ведь кто-то из князей царя должен был это сделать, кто-то из князей царя должен был этим заниматься. Ну вот даже при том, что Мордехей его враг, Аман и это никому не отдал. Ему было неприятно, но он облачал Мордехея, он провозглашал перед Мордехеем, он делал все, что было положено. Аман человек тщеславный. И тщеславие приводит к тому, что мы забываем какие-то элементарные правила логики, меняется наше мышление, оно просто отравлено этим тщеславием. А теперь 12 стих. Помните, я в прошлый раз говорил о том, что жена Амана, женщина, по большому счету, ну, совершенно негодная. Ведь именно жена и друзья Амана предложили ему повесить Мордехея. А потом совершенно спокойно идти на банкет, на ужин, который должен был состояться у царицы Эсфирь. Кстати, не забывайте, пожалуйста, про ужин. Ведь этим ребятам нужно было быстренько сделать все дела, а потом царю и Аману идти на ужин. Я предполагаю, что аппетита к этому моменту у них уже не было. Так вот, горечи в эту историю добавляет жена Амана. Я напомню еще раз. Она в свое время сказала: так, ну ты повесь Мордехея поутру, а потом будете спокойно, весело, радостно есть и пить. Хорошо тогда? Абсолютная какая-то, не знаю, циничность у человека, и эта циничность проявляется дальше, 12 стих. «И возвратился Мордехей к царским воротам, Аман же поспешил в дом свой, печальный и закрыв голову». Тут такая подводка к тому, что будет дальше, потому что Мордехею стесняться и бояться некого, он вернулся туда, где был. Вот кому сейчас плохо, это Аману. Он приходит домой. Знаете, друзья, когда мы с вами приходим домой, нам очень хочется, чтобы наши близкие, родные, наши домашние нас поддержали. Теперь смотрите, какую поддержку получил Аман от своей жены. «И пересказал Аман Зереши, жене своей, и всем друзьям своим все, что случилось с ним. И сказали ему мудрецы его и Зереш, жена его: если из племени иудеев Мордехей, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а, наверное, или наверняка падешь пред ним». Вот такое утешение. Интересно, что Зереш и друзья Амана говорят правду. Вот они говорят совершенно точную вещь. Обратите, пожалуйста, внимание также на то, что к этому моменту, и они это тоже говорят, падение Амана уже началось. Только внимание, кто посоветовал Аману повесить Мардохея? Та же самая жена и те же самые друзья. Такое бывает и в жизни. Знаете, когда в нашей жизни что-то не так, когда в нашей жизни присутствует грех, Бог может указать нам на этот грех через самых разных людей. И замечательно, когда на грех нам указывают другие верующие, другие христиане. Но бывает это не всегда так. Бог может указать на наш грех даже через негодяя. И тогда разделяются две вещи. Божие слово остается Божьим словом, а негодяй остается негодяем. Благословлю благословляющих тебя и проклинающих тебя прокляну. Мы с вами об этом уже читали. И фактически Зереш и друзья Амана повторяют те же самые слова. Рука Божия движется в истории. Но это не значит, что эти люди автоматически становятся Божьими служителями. Ни Зереш, ни друзья Амана так и не стали Божьими служителями. Однако Бог через них открыл свое слово. Интересно, что Аман опоздал на ужин. На званые царские ужины опаздывать не стоит и сегодня тоже. И уж тогда, в то время, опаздывать на них совсем уж не стоило. Откуда я знаю, что он опоздал на ужин? 14 стих. Они еще разговаривали с ним, как пришли евнухи царя и стали торопить Амана идти на пир, который приготовила Эсфирь. Иными словами, Аман должен был быть уже на пире. Он не приходит на пир вовремя. Почему он не приходит? Не приходит он, потому что идет разговор с женой, с друзьями, с этими мудрецами, когда ему, в принципе, говорят правильные вещи, но изменить он уже ничего больше не может.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А дальше второй ужин у Эсфири. И пришел царь с Аманом пировать у Эсфири царицы. Это 7 глава, 1 стих. Кстати, интересно, что все эти события, 6 глава и начало 7 главы, происходят ведь в один день. И, скорее всего, Эсфирь в царском дворце ничего не знает о почести, которой удостоен Мардохей. Она не в курсе того, что происходит. Она занималась приготовлением ужина. Однако царь Ксеркс хорошо помнит, что у Эсфири остается к нему нерешенный вопрос. 2 стих. «Сказал царь Эсфири также и в этот второй день во время пира, какое желание твое, царица Эсфирь, оно будет удовлетворено, и какая просьба твоя? Хотя бы до полцарства она будет исполнена». И вот тут Эсфирь начинает говорить. Ей очень тяжело, но она все-таки превозмогает себя и говорит. «И отвечала царица Эсфирь и сказала, если я нашла благоволение в очах твоих, царь, если царю благоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему и народ мой по просьбе моей. Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. Если бы мы проданы были в рабы и рабыни, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя». Я думаю, что царь был шокирован услышать эти слова. Ведь он говорит проси хоть полцарства. Она просит не полцарства, она просит свою жизнь. Еще она просит о народе. Более того, она говорит, если бы мы были проданы просто в рабство, я бы тогда промолчала. Может быть, не было смысла молчать, но я бы промолчала. А тут я не могу больше молчать. Почему Эсфирь не может молчать? Потому что Божья рука двигается в истории. Она действует, Бог работает. И царь в шоке. И отвечал царь Артаксеркс и сказал царице Эсфири, «Кто это такой? И где тот, который отважился в сердце своем сделать так?» Он пока не понимает, у него нет информации. Я думаю, что и Аман пока не понимает. Дело в том, что, замахнувшись на народ иудейский, Аман не учел очень важную вещь. Аман не знал, что царица – представительница того же народа. Помните, ведь об этом говорилось неоднократно. Ни Мордехей, ни Эсфирь не рассказывали о национальной принадлежности Эсфири, ну, потому что они боялись. И да, в связи с этим становится понятным, почему ничего не знал Аман. Он знал про Мордехея, который не кланяется перед ним у ворот, которого он хотел повесить, и которого теперь пришлось вознаградить. Он не знал, однако, про связь между Мордехеем и Эсфирью. Он не знал, что, подняв руку на народ иудейский, он поднимает руку и на царицу. В 6 стихе Эсфири придется сказать самое главное. 6 стих. «И сказала Эсфирь, враг и неприятель этот злобный Аман». И дальше самое главное. Реакция Амана. Вот Эсфирь сказала свои слова. И если обособиться, как-то вот немножко абстрагироваться от того, что мы уже знаем про Эсфирь, от того, что мы уже знаем про Божий народ, может быть, Эсфирь наговаривает на Амана? Может быть, у Эсфири счеты с Аманом? В этом случае Аман оставался бы спокойным. Вы помните, что он второй человек в царстве? И, в принципе, Аману достаточно сказать царю пару слов, и судьба Эсфири будет предрешена. Как реагирует Аман? Вот это, собственно говоря, и указывает на его подлинное положение и на подлинное состояние его сердца. Мы читаем дальше. «И Аман затрепетал пред царем и пред царицею». Вот это первая его реакция. Аман не просто испугался, он очень испугался. Он затрепетал. Он не стал оправдываться, потому что ему не в чем оправдываться. Я думаю, что он испытал шок, поскольку и предположить не мог, что сама царица из иудеев. Что делает царь? Мы с вами неоднократно уже читали библейские тексты, где цари быстро принимают решения. В данном случае царь не может быстро принять решение. 7 стих. «И царь встал во гневе своем с пира и пошел в сад при дворе. Аман же остался умолять о жизни своей царицу Эсфирь, ибо видел, что определена ему злая участь от царя». Если человек действительно невиновен, ну или, по крайней мере, уверен в своей невиновности, он не будет вести себя так, как ведет себя Аман. Аман понял, что его раскусили, он понял, что ему пришел конец. Более того, он понял, что серьезно просчитался, когда потребовал истребления народа, к которому принадлежит царица. Он мог сказать, да у меня не хватило информации. Но это уже не меняет дело. Но есть еще одна вещь, которую, как мне кажется, не понял Аман. Он так и не понял, что вся эта история произошла, потому что есть Бог, который печется о своем народе. потому что никакое оружие, которое поднято против Божьего народа, не будет иметь силу. Аман борется не с Мардохеем и не с Эсфирью. Аман борется с самим Богом. Битва такая проиграна по определению. А что же царь? Царь выходит в гневе из-за стола, но вот тут он проявляет себя с интересной стороны. Психологи, попечители говорят мужчинам, особенно тем мужчинам, у которых часто бывает гнев, ну вот если ты гневаешься, ты выйди, пройдись вокруг дома. Сада у большинства из нас все-таки нет. Если бы был сад, можно было бы и туда пойти. Ну вот пойди, пройдись, а потом вернешься. Интересно, что царь Ксеркс, не знавший современной психологии, именно так и поступает. Он уходит в сад. И также интересно, что в тексте уточняется, Аман продолжает просить о милости царицу Эсфирь. Царь ушел, оставил Амана перед Эсфирью. Царь пришел и... А смотрите, 8 стих. Когда царь возвратился из сада при дворце в дом пира, Аман был припавшим к ложу, на котором находилась Эсфирь. Вот я думаю, что это добило царя. Как бы вы отнеслись к тому, что пока вы гневаетесь, какой-то мужчина припал к кровати, на которой возлежит ваша жена? Да, я понимаю, что это не совсем то, потому что в данном случае ложа — это было место для пира. Они пировали возлежа. Но это Восток. Аману при всех почестях, которые воздавались ему, было совершенно не место у ложа царицы. И даже если царь Ксеркс хоть немного успокоился, находясь в саду, то, вернувшись обратно, он увидел сцену, которая еще больше возбудила его гнев. Понимаете, друзья, судьба Амана, конечно, была предрешена. Но каждым шагом он загоняет себя все ниже и ниже. Читаем дальше. «И сказал Эсфирь, даже и насиловать царицу хочет в доме у меня». Царь все понял очень точно. Я думаю, что, конечно, Аман не хотел насиловать царицу Эсфирь, но он настолько ее умолял, что царь истолковал это именно таким образом. Кстати, дорогие мужчины, дорогие мужья, вот бывают ситуации, и я, как пастор, знаю про эти ситуации, когда нам с вами хочется о чем-то упросить наших жен. Я даже не говорю про чужих жен. Там, в принципе, ситуации недопустимы и невозможны. Я говорю про наших жен. Так вот, мужчина, который в слезах умоляет жену что-то сделать или изменить свое решение и при этом давит на нее. Вот я сейчас вспоминаю конкретную ситуацию, когда мне женщина рассказывала, он говорит, слушай, ну ты скажи мне, что ты меня прощаешь, или я сейчас пойду повешусь. Что он делает? Он просит о прощении? Не-не-не, он делает совершенно другое. Он манипулирует. Так вот, это абсолютно не по-мужски. Это абсолютно не по-христиански. И эта вещь совершенно недопустимая. А дальше царь говорит слова, которые становятся фактически царским указом. И в Священном Писании они оформлены именно как царский указ. Читаем дальше. «Слово вышло из уст царя, и накрыли лицо Аману». То есть царь сказал, что этого человека нужно арестовать. Вот по тому слову, да, фактически то, что он говорит, насиловать собирается. Дальше слово вышло из уст царя. Был указ. И все было очень четко решено прямо здесь. Дальше появляется один из евнухов. Евнухи здесь мощные ребята. И сказал Харбона, один из евнухов при царе, Вот и дерево, которое приготовил Аман для Мардохея, говорившего доброе для царя, стоит у дома Амана, вышиною в 50 локтей. Я думаю, что Харбона очень четко понял, куда дует ветер. У дома Амана была поставлена виселица для того, чтобы Аману смотреть. Однако Бог постановил иначе. Аман будет повешен на этой виселице у своего дома. Конец 9 стиха. И сказал царь: повесьте его на нем. И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардохея. И гнев царя утих. Знаете, у каждого из нас бывают в жизни ситуации, когда мы выходим из Божьей воли. Да, Бог заботится о нас своим провидением. Но есть и последствия. Задумывались ли вы об этих последствиях? И последнее. Аман повешен, Мардохей почтен, но указ не отменен. Более того, указ невозможно отменить. Как это разруливать, будем говорить в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.